Через 3 недели после маминой смерти я решил перечитать роман, который подарила мне на день рождения Сью. Читая, я поражался тому, сколько всего в первый раз пропустил. Оказывается, командор Хант тщательно следил за чистотой и порядком на корабле, особенно во время долгих космических путешествий. Каждый день, старый земной день, он спускался по лестнице из нержавеющей стали в мусорный отсек, где летали в беспорядке окурки, пластиковые вилки, старые журналы и стаканы из-под кофе.
«Здесь, где нет тяготения, которое держит все вещи на своих местах», объяснял командор двум компьютерщикам, новичкам на корабле, «нам приходится особенно тщательно поддерживать порядок».
А в долгие вечера, когда не случалось никаких неотложных дел, командор Хант читал и перечитывал классику мировой литературы или записывал свои мысли в массивный окованный сталью дневник, пока Космо, верный пес, дремал у его ног. Звездолет командора мчался в пространстве со скоростью всего в 100 раз меньше скорости света, чтобы найти источник энергии, превративший споры в монстра. Интересно, думал я, стал бы он заботиться о чистоте или интересоваться мировой литературой, если бы его корабль никуда не летел. Просто висел бы в космосе неподвижно день за днем. Дочитав книгу, я отправился вниз, чтобы предложить ее Джули или Сью. Почему-то мне очень хотелось, чтобы ее прочел кто-то еще. Джули сидела одна в большом кресле в гостиной, подобрав под себя ноги. Она курила сигарету. Когда я вошел, она как раз запрокинула голову и выдала к потолку голубоватый дым.
«Я не знал, что ты куришь».
Джули затянулась еще раз и сухо кивнула. Я подошел ближе. «Почитай вот это», — сказал я и протянул ей книгу. Некоторое время Джули смотрела на обложку, а я, зайдя сзади, смотрел ей через плечо. На обложке монстр, очень напоминающий осьминога, сжимал в своих щупальцах космический корабль, а с другой стороны летел на помощь звездолет командора Ханта. Прежде я не рассматривал обложку внимательно, и только теперь понял, что выглядит она глупо. Мне стало так стыдно, словно я сам ее нарисовал. Наконец, Джули протянула мне книгу через плечо, держа ее за угол. «Обложка дурацкая, верно», — сказал я. «Зато внутри...» Джули покачала головой и снова выпустила дым. На этот раз через комнату. «Такая литература не в моем вкусе», — отрезала она. Я положил книгу на стол обложкой вниз и, обойдя кресло, встал перед ним. «Что значит «не в моем вкусе»?» — спросил я. «Ты ее даже не открыла! Откуда ты знаешь, в твоем это вкусе или нет?» Джули пожала плечами. «Мне сейчас вообще не очень хочется читать». «Да ты начни, тебе понравится!» Я снова взял книгу и протянул ей. Сам не знаю почему, я очень хотел с кем-то ее разделить. Вдруг Джули наклонилась и взяла у меня книгу. «Хорошо», — сказала она ласково, словно утешая ребенка, готового расплакаться. «Если тебе так хочется, прочту». Меня это разозлило. «Если только потому, что мне хочется, то не надо», — сказал я и попытался отобрать у нее книгу. Но она отвела руку. «Ну что ты», — сдерживая улыбку, проговорила она. «Конечно, нет». Я схватил ее за запястье и выкрутил руку. Но Джулия перехватила книгу другой рукой из-за спины. «Отпусти, мне больно!» «Отдай!» — потребовал я. «Такая литература не в твоем вкусе!» Я обхватил ее за пояс, отобрал книгу. Джули больше не сопротивлялась. И ушел с ней в дальний угол комнаты. Джули, потирая запястье, молча смотрела на меня.
«Что с тобой такое?»
— спросила она, наконец, тихо, почти шепотом.
«Взбесился, что ли?»
Я молча отошел в другой конец комнаты и сел. Довольно долго мы сидели молча. Джули закурила новую сигарету, я листал свою книгу, скользил глазами по строчкам, но ничего не понимал. Мне хотелось загладить нашу стычку, прежде чем уйти, но я понимал, что все, что скажу, будет звучать глупо. И потом, — говорил я себе, — она сама напросилась. Накануне я довел Тома до слез, щелкнув его по голове. Он шумел у дверей моей комнаты и разбудил меня. Схватившись за голову, Он заорал так громко, что из своей комнаты выскочила Сью. «Он сам виноват», — сказал я. «Расшумелся тут с утра».
Сью погладила Тома по голове.
«С утра!» — проговорила она громко, перекрикивая его вопли. «Да ведь уже почти час!» «А для меня утро!» — рявкнул я и вернулся в постель. Я не видел особого смысла вставать по утрам. Мне, единственному в доме, нечем было заняться. Том весь день играл на улице. Сью сидела у себя, читала книги и писала дневник. А Джулия гуляла с тем парнем, что подарил ей ботинки. А если не гуляла, то прихорашивалась перед выходом. Подолгу принимала ванну, от которой по дому плыл сладкий запах, перебивавший даже кухонную вонь. Подолгу умывалась, причесывалась, красила глаза. Надевала вещи, которых я раньше не видел. Шелковую блузку и коричневую бархатную юбку. Я просыпался около полудня, занимался онанизмом и снова засыпал. Мне снились сны. Не то чтобы кошмары, но дурные сны, от которых я старался проснуться. 2 фунта я потратил на рыбу с чипсами. И когда попросил у Джули еще денег, она молча дала мне 5. Днем я слушал радио. Думал о том, чтобы вернуться в школу в конце лета или, может быть, устроиться на работу, но ни то, ни другое меня не привлекало. Иногда засыпал в кресле после обеда, хотя встал всего 2 часа назад. Глядя в зеркало, замечал, что прыщи с лица распространились и на шею. А вдруг я весь покроюсь прыщами? Но это меня не слишком беспокоило. Наконец, Джули кашлянула и спросила.
«Ну, что скажешь?»
Мой взгляд упал на кухонную дверь. «Давай приберемся на кухне», — вдруг сказал я. Это оказался очень верный ход. Джулия вскочила, сунула сигарету в угол рта и произнесла голосом заправского киношного гангстера. «Вот это другой разговор, братишка!» И, протянув руку, подняла меня из кресла. «Я схожу за Сью», — сказал я, но Джулия покачала головой. С воображаемым автоматом у бедра она впрыгнула в кухню и начала стрелять очередями. По поросшим плесенью тарелкам, по черным и зеленым мухам, по огромной куче мусора, вольготно раскинувшейся на полу. Джули выпускала очередь за очередью с теми же возгласами, с какими Том играл в свои военные игры. Я стоял в дверях, не зная, как присоединиться к игре. Джулия развернулась и выпустила последний заряд мне в живот. Я рухнул у ее ног, чуть не уткнувшись носом в обертку от масла. Джулия схватила меня за волосы и оттянула голову назад. Автомат в ее руках превратился в нож. Она приставила этот нож к моему горлу и произнесла: «Пикнешь, воткну его сюда!» Затем присела и ткнула меня кулаком в пах.
«Или сюда!»
— добавила она драматическим шепотом, и мы оба засмеялись. Затем игра вдруг окончилась. Мы принялись собирать мусор, укладывать его в коробки и выносить к мусорным бакам. Сью услышала нас и спустилась помочь. Мы вычистили сток, вымыли стены, отскребли пол. Пока мы со Сью мыли посуду, Джули пошла в магазин за едой. Как раз, когда мы закончили, она вернулась и сразу начала резать овощи для жаркого. Поставив жаркое на медленный огонь, Джули и Сью пошли убираться в гостиной, а я вышел наружу, чтобы помыть окна. Сквозь мутное мокрое стекло я видел, как сестры сдвигают всю мебель в середину комнаты, и впервые за несколько недель был счастлив. Я был в безопасности. Я принадлежал к могущественной тайной армии. Мы работали больше 4 часа, одно дело сменялось другим, и я почти перестал осознавать собственное существование. Я вынес в сад несколько матов и небольшой ковер и стал выбивать их палкой. Полностью погрузившись в это занятие, я вдруг почувствовал какое-то движение позади себя и обернулся. За спиной у меня стоял Том вместе со своим приятелем из многоэтажек. На Томе была школьная юбка Сью, коленки в крови. Видно, он недавно упал. Теперь Том довольно часто играл на улице в юбке Сью. Мне казалось, другие ребята должны его дразнить. Но никто как будто ничего не замечал. Этого я понять не мог. Я бы скорее умер, чем вышел из дому в сестриной юбке, даже когда был маленьким, как Том. На друге Тома был шарф, который я уже будто где-то видел. Они стояли, держась за руки, и о чем-то разговаривали. Но слов я не разбирал, потому что колотил палкой по ковру. Затем Том спросил громко: «Что это ты делаешь?» Я объяснил, а потом спросил: «А ты зачем надел юбку?» Том не ответил. Я еще несколько раз стукнул по ковру, а затем обратился к другу Тома: «Зачем Том надел юбку?» «Мы играем», — объяснил он. «Том — Джули». «А ты кто?» — спросил я. Мальчик не ответил. Я снова поднял палку, опустил на ковер, и в тот же миг Том проговорил: «А он — ты». «Как ты сказал? Он — я?» Оба кивнули. Я бросил палку и начал вытаскивать маты из чехлов. «И что вы делаете в этой игре?» — спросил я. «Да ничего особенного», — пожал плечами друг Тома. «Деретесь?» Я хотел услышать, что ответит Том, но он смотрел в сторону. Его друг помотал головой. Я начал складывать маты и ковер друг на друга. «Вы в игре дружите? Держитесь за руки?» Они расцепили руки и засмеялись. Том пошел за мной в дом, а его друг остался снаружи.
«Я пошел домой?»
— вопросительно крикнул он со двора. Том, не оборачиваясь, кивнул. На столе в гостиной стояли 4 тарелки, возле каждой — нож и вилка. В центре стола — бутылка томатного соуса и подставка для яйца, наполненная солью. Напротив тарелок к столу придвинуты 4 стула. «Надо же», — подумал я, — «все как будто по-настоящему». Том пошел наверх искать Джули и Сью, а я принялся обходить гостиную и кухню, как командор Хант обходил свой корабль. Дважды нагибался и подбирал с ковра пушинки. На крюке на двери в подвал висела авоська из яркой цветной сетки. В ней болтались 2 яблока и 2 апельсина. Я подцепил авоську пальцем, оттянул и отпустил, чтобы она закачалась как маятник. В одну сторону она качалась куда легче, чем в другую. Не сразу я понял, что дело в форме ручек. Машинально я открыл дверь в подвал, включил свет и двинулся вниз по ступенькам. Посреди огромного круглого пятна засохшего цемента лежала лопата. Мне она напомнила часовую стрелку сломанных часов. Я попробовал вспомнить, кто из нас ее бросил, но обнаружил, что смутно помню порядок событий. Лопату я поднял и прислонил к стене. Крышка сундука была открыта. Так мы его оставили, это я помнил. Я провел рукой по бетону в сундуке. Он был светло-светло-серым и теплым на ощупь, и на ладони у меня осталась серая пыль. Я заметил, что по поверхности бетона наискосок идет трещина толщиной с волос, раздвоенная с одного конца. Опустившись на колени, я приблизил нос к трещине, принюхался и почувствовал отчетливый сладкий запах. Но встав, тут же понял, что пахнет жаркое наверху. Я сел на табуретку у сундука и начал думать о матери. Пытался представить ее лицо, мысленно рисовал овал и заполнял его чертами, но черты прыгали, менялись, сливались, а сам овал превращался в электрическую лампочку. Закрыв глаза, я эту лампочку ясно увидел. Лишь на один краткий миг в овале появилось лицо матери с натянутой улыбкой, как на всех фотографиях. Я придумывал фразы и старался представить, как бы она их произнесла, но даже самые простые предложения «передай мне книгу» или «спокойной ночи» не удавалось вложить ей в уста. Какой у нее был голос? Высокий или низкий? Шутила ли она когда-нибудь? Она умерла меньше месяца назад и лежит в сундуке передо мной. Но даже в этом я был не уверен. Мне хотелось достать ее оттуда и убедиться. Я провел пальцем по тонкой трещине. Теперь я не совсем понимал, зачем мы вообще спрятали маму в сундук. Тогда это казалось естественным, чтобы остаться вместе, сохранить семью. Но, может быть, нам интереснее жилось бы по отдельности? Я не мог даже понять, что именно мы сделали. Понятную ошибку, которую на нашем месте совершил бы каждый, или что-то из ряда вон выходящее. Такое, что, если об этом узнают, это появится на первых полосах всех газет.
А может быть, не то, не другое, а что-то такое, о чем читаешь на последней странице газеты и тут же забываешь? О чем я не пытался думать, каждая мысль, словно мамино лицо в овале, расплывалась и уходила в ничто. Из-за невозможности сосредоточиться, о чем-то подумать, даже что-то почувствовать, я ощутил сильную тягу к онанизму. Сунул руку в трусы, и тут заметил у себя между ног что-то красное. В изумлении я вскочил. Оказывается, я сидел на ярко-красной табуретке. Табуретку эту я помнил. Ее давным-давно покрасил отец. Обычно она стояла в ванной на первом этаже. Должно быть, ее принесли сюда Сью или Джули, чтобы посидеть у сундука. Странно, но эта мысль не успокоила меня, а напугала. Между собой мы почти не говорили о маме. Это был наш общий секрет. Даже Том почти не упоминал о ней и все реже и реже по ней плакал. Я оглянулся вокруг, словно надеялся увидеть нечто, что помогло бы мне восстановить в памяти черты матери, но ничего не увидел. Тогда я пошел прочь из подвала и, поднимаясь по лестнице, увидел, что сверху стоит и смотрит на меня Сью. «Я так и думала, что это ты», — сказала она, когда я поравнялся с ней. В руке она держала тарелку. «Там трещина», — сказал я. «Ты видела?»
«И она становится все больше», — быстро ответила Сью. «Но знаешь что?»
Я пожал плечами. Она показала мне тарелку.
«У нас гости!»
Я протиснулся мимо нее на кухню, но там никого не было. Сью выключила свет в подвале и заперла за мной дверь. «Кто?» Теперь я видел, что Сью очень возбуждена.
«Дерек», — ответила она. «Парень, Джули».
Вернувшись в гостиную, она поставила на стол тарелку, достала еще одну вилку и нож, затем подвела меня к лестнице, показала наверх и прошептала.
«Слышишь?»
Сверху доносились голоса. Один голос Джули, другой мужской. Вот они заговорили одновременно, а вот засмеялись. «Ну и что?» — сказал я Сью. «Подумаешь». С сильно бьющимся сердцем я плюхнулся в кресло, перекинул ноги через подлокотник и принялся насвистывать. Сью тоже села и смахнула воображаемый пот со лба.
«Повезло, что мы как раз убрались, правда?»
Я не ответил и продолжал свистеть, фальшиво сбиваясь с ритма, чувствуя, как нарастает паника. Сверху спустился Том, держа в руках, как мне сперва показалось, большого кота. Это был его парик. Том протянул его Сью и попросил надеть на него. Но та отодвинула его от себя, указала на его коленки и ладони и сказала, что не станет надевать парик, пока он не смоет всю эту грязь. Том ушел в ванную, а я спросил. «Какой он?»
«У него машина новая. Посмотри».
И она указала рукой в сторону окна. Но я не стал оборачиваться. Вернулся Том, и Сью сказала ему.
«Если хочешь за чаем быть девочкой, может быть, наденем оранжевое платье?»
Он помотал головой, и Сью надела на него парик. Том выбежал в холл, чтобы посмотреть на себя в зеркало, затем вернулся, сел напротив меня и принялся ковырять в носу. Сью взяла книгу, я снова начал насвистывать, но уже не так громко. Том вытащил из носа козявку, рассмотрел ее и сунул в щель между подушками. Я и сам иногда так делал, но только когда никто не видел, обычно в постели по утрам. Впрочем, в исполнении маленькой девочки это выглядело вполне невинно. Я подошел к окну. Там стояла спортивная машина, из старомодных, с выступающим бортиком и откидным кожаным верхом. Она была ярко-красная, с тонкой черной линией по всей длине борта.
«Выйди и посмотри», — сказала Сью. «Она фантастическая».
«На что смотреть-то?» — сказал я. Колеса были с серебристыми спицами, выхлопная труба тоже серебристая. Вдоль капота шли глубокие узкие прорези, и я представил, как, легко ведя этот автомобиль по крутой горной дороге где-нибудь в Альпах,
объясняю пассажиру. Это для вентиляции, чтобы мотор не перегрелся.
Когда я отошел от окна, Сью в гостиной уже не было. Том в большом кресле казался совсем крошечным. Голова его едва доставала до середины спинки. Ноги еле-еле свешивались с сиденья. Несколько секунд я смотрел на него, а он на меня. Затем он отвернулся и скрестил руки на груди. Мне подумалось, что ноги его очень странно торчат из-под юбки.
«Ну и каково тебе быть девчонкой?» — спросил я.
Том помотал головой и поёрзал в кресле, но ничего не ответил.
«Лучше, чем мальчиком?»
«Не знаю».
«Чувствуешь себя сексуально?»
Том рассмеялся в ответ. Он не понимал, что значит «сексуально», но знал, что в ответ на это слово положено смеяться.
«Ну а всё-таки?»
«Не знаю», — с широкой улыбкой повторил он. Я нагнулся к нему и пальцем поманил его к себе. «Когда ты надеваешь парик, юбку и смотришь на себя в зеркало, тебе приятно? У тебя пиписька растет?» Улыбка Тома поблекла. Он молча встал и выскользнул из комнаты. Я стоял посреди комнаты, принюхиваясь к аромату жаркого. Вот наверху скрипнул пол, я заерзал в кресле, меняя позы, и, наконец, сел, скрестив руки и закинув ногу на ногу. На лестнице послышались легкие быстрые шаги, и в гостиную вбежал Том.
«Идут! Он идет!»
— радостно объявил он.
«Кто идет?»
— поинтересовался я и закинул руки за голову. «Это Дерек, а это Джек», — объявила Джули. Вставать я не стал, однако расплел ноги и сел прямо. Мы молча пожали друг другу руки. Затем Дерек, кашлянув, взглянул на Джули. «А это Том», — проговорила она, привлекая Тома к себе и обнимая за плечи таким тоном, что стало ясно. Дереку она о Томе уже рассказывала.
«Как же, девочка по имени Том!»
— негромко отозвался Дерек, заходя за мое кресло так, что я его не видел. Сью принужденно хихикнула. Я встал, Джули вышла на кухню и позвала Тома помочь ей с жарким, а мы остались, неловко сгрудившись посреди комнаты. Наконец Сью начала разговор.
«У вас такая чудная машина!» — прощебетала она нарочито глупеньким девчоночьим голоском.
Дерек кивнул. Он был очень высок ростом и одет как на свадьбу. Светло-серый костюм, кремовая рубашка, галстук, запонки и ремень с серебряной пряжкой. «А мне не понравилось», — брякнул я. Дерек с любезной улыбкой повернулся ко мне. У него были густые черные усы, такие аккуратные и ровные, что казались пластмассовыми.
«Правда?»
— вежливо спросил он.
«Почему же?»
«Слишком уж блестит», — ответил я. Дерек взглянул на свои ботинки, и я добавил.
«Я имею в виду цвет. Мне не нравится красный цвет. Слишком яркий».
«Очень жаль», — ответил он, глядя на Сью. «А тебе нравится?»
«Мне? Да, очень нравится красный. Особенно красные автомобили».
Он снова взглянул на меня.
«А мне не нравится», — отрезал я. «Красный автомобиль похож на игрушку».
Дерек шагнул в сторону от нас и остановился, засунув руки глубоко в карманы и покачиваясь на каблуках.
«Когда станешь чуть постарше», — проговорил он, «поймешь, что это и есть игрушки. Только очень дорогие».
«Почему же они игрушки?» — спросил я. «Автомобиль — очень полезная штука».
Дерек кивнул и обвел взглядом гостиную.
«Большие у вас комнаты», — заметил он. «Да и весь дом большой».
«У меня комната довольно маленькая», — ответила Сью.
Я скрестил руки на груди и продолжил спор.
«Если машины — игрушки, тогда и все, что можно купить за деньги, — просто игрушки».
В этот момент вошла Джулия с жарким на блюде. За ней с хлебом и перечницей шел Том.
«Джек, я непременно об этом подумаю», — произнес Дерек и повернулся ко мне спиной, чтобы отодвинуть с дороги Джули стул.
Прежде чем мы сели, я успел заметить, что на Джули новые ботинки, шелковая блузка и бархатная юбка. Они с Дереком сели рядом, а я на углу, рядом с Томом. Я так злился,
что даже есть не хотел. И когда Джулия передала мне тарелку, буркнул, что не буду. «Не глупи», — просто сказала она, поставила передо мной тарелку и улыбнулась Дереку. Тот кивнул, улыбаясь всепонимающей улыбкой. За едой разговаривали только Джулия и Сью. Дерек сидел очень прямо, расстелив на коленях красно-синий носовой платок. Закончив есть, он промокнул этим платком усы, затем аккуратно сложил его и убрал в карман. Я смотрел на них, не отрываясь, не желая пропустить момент, когда они друг до друга дотронутся. Вот Джули положила руку ему на локоть и попросила передать соль. Я вскочил, схватил солонку и протянул ее Джули, при этом просыпав половину соли на стол.
«Осторожнее»,
— мягко сказал Дерек. Девчонки торопливо заговорили в два голоса о соли, просыпанной через плечо, и хождении под лестницей. В какой-то момент я увидел, как Дерек подмигнул Тому, а тот потупился так, что кудри парика скрыли его лицо. Потом Джулия увела Дерека в сад, а мы со Сью остались мыть тарелки. Я ничего не делал, просто стоял с полотенцем в руках. Оба мы смотрели в окно. За окном Джулия показывала Дереку тропинки и ступени, теперь почти невидимые под разросшимися пожухлыми сорняками. Дерек указал на многоэтажки вдалеке и решительно рубанул ладонью воздух, словно приказывая им рухнуть. Джулия серьезно кивнула.
«Какой он широкоплечий!» — сказала Сью. «Наверное, костюм себе сшил на заказ».
Оба мы уставились на спину Дерека. Голова у него была маленькая, круглая, и волосы все одной длины, как на щетке.
«Не такой уж он и сильный», — сказал я. «И вообще толстый».
Сью достала из раковины мокрые тарелки и огляделась, высматривая, куда бы их положить.
«Он тебя одним мизинцем побьет», — заявила она.
«Ага», — воскликнул я. «Пусть только попробует».
Чуть позже Джули и ее приятель присели на каменную горку. Сью взяла у меня полотенце и принялась вытирать тарелки.
«Спорим, не угадаешь, чем он занимается», — сказала она.
И я ответил. «Да насрать мне на то, чем он занимается».
«Никогда не догадаешься. Играет в бильярд».
«И что с того?»
«Играет в бильярд на деньги и кучу денег на этом зарабатывает».
Я снова взглянул на Дерека. Он сидел боком ко мне, слушая Джули. Выдернув пучок пожухлой травы, он откусывал кусочки травинок и выплевывал их. Джули говорила, а он все время кивал. Потом легко положил ей руку на плечо и сам что-то сказал. Не знаю что, но она рассмеялась.
«О нем даже в газете писали», — говорила тем временем Сью.
«В какой газете?» Сью назвала наш местный еженедельник, и я рассмеялся.
«Да там пишут о каждом, кто достаточно долго проживет».
«Спорим, не угадаешь, сколько ему лет?»
Я промолчал.
23!
Гордо объявила Сью и улыбнулась. Мне захотелось ее ударить.
«Ну и что тут такого?»
«Самый подходящий возраст»,
— ответила Сью, вытирая руки полотенцем.
«Для чего подходящий? Кто это тебе сказал?»
«Джули сказала»,
— поколебавшись, ответила Сью. Я повернулся и выбежал из кухни. В гостиной остановился, огляделся в поисках командора Ханта. Оказалось, его убрали в книжный шкаф. Я сунул книгу под мышку, взбежал по лестнице к себе в комнату и рухнул на кровать.